Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим о Соловецком монастыре, но с необычного ракурса. У нас нынче хорошие дни, заканчивается пост. Через несколько дней наступит Рождество Христово, и люди постепенно, верующие от печали своих, переходят к свету грядущего праздника. Поэтому и мы будем говорить не о том, что Соловецкий монастырь был стратегически важной точкой русской обороны на севере. Об этом сказано до нас. Мы не будем также говорить о том, что Соловецкий монастырь славен был своим крепким иноческим жительством. Это очевидно, и тому явлены примеры многими соловецкими святыми. Мы поговорим о том, что Соловецкий монастырь – это обитель, которая отвечала за духовное окормление огромных пространств. И, в общем, делала свое дело очень хорошо. А для того, чтобы совершить путешествие по тем землям, которые подчиняли Соловецкому монастырю, и увидеть воочию, как занимался монастырь нравами подчиненных ему крестьян, мы позвали к нам в студию кандидата исторических наук, заведующим хранилища личных монастырских фондов Российского государственного архива древних актов Анастасию Александровну Богомазову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот давайте пройдемся очень бегло по истории Соловецкого монастыря, когда он стал обителью, окормляющей фактически целый субъект федерации. Наверное, если собрать все деревни, села, земли, которые подчиняли Соловецкому монастырю во второй половине XVI века, то это будет что-то вроде Калининградской области, не меньше. И, наверное, даже побольше, потому что эти земли были разбросаны на огромном пространстве русского севера. Притом Соловки в тот момент чуть ли не крупнейший пункт русского присутствия, сравнимый с Холмогорами и больше любых других так называемых острожков и острогов. Важно вот что. Соловки начинались как место пребывания иноков в середине 15 века. Чуть-чуть пораньше. Наверное, во второй четверти 15 века.
Да, 1429 год, туда приходит Савватий с Германом, первые насельники.
Традиционная дата, кто-то ее оспаривает, но большинство ее придерживается. И изначально это был маленький, бедный монастырь. Там не было каменных храмов, там не было обширных земель, которые подчиняются обители и, с одной стороны, обеспечивают ее, а с другой стороны, окормляются ею. Но вот в середине XVI века, через столетия с лишним после того, как на островах появились святые Савватий и Герман Соловецкие, игуменом монастыря делается Филипп, будущий митрополит московский, канонизированный Русской Православной Церковью. Великий человек, при нем все меняется в монастыре, строятся храмы, строится порт каменный Соловецкий. И, кроме того, Филипп, будучи представителем известного боярского семейства Калычевых, добивается того, что Соловецкая обитель получает огромное количество пожертвований. Вот она фактически взрывом становится обладателем огромной области, огромной вотчины. Ну и на монастырь вместе с доходами сваливается и ответственность за все это, за всю эту колоссальную вотчину. Ну и вот, Анастасия Александровна, мой первый вопрос, а как, собственно, монастырь относится к крестьянам, которые живут в деревнях и селах, доставшихся ему он как-то пытается регламентировать их жизнь, что-то рекомендует, что-то запрещает им, чего требует от крестьян.
До нашего времени дошла всего лишь одна грамота игумена Филиппа на этот счет, где действительно регламентируют жизнь в Соловецкой вотчине. В основном там поднимаются хозяйственные вопросы, вопросы отношения вотчины с монастырем, вопросы взимания оброков, пошлин, работы в усольях. Вотчина Соловецкого монастыря – это именно промысловая вотчина. Там добывают рыбу, там вываривают соль. Усоль – это места, где вываривали соль, такие хозяйственные комплексы производственные.
Ну, то есть не хлебопашцы.
Не хлебопашцы, потому что это север Архангельской губернии позднейшей, это берега Белого моря прежде всего, и там хлеб просто не вызревает, он вызревает южнее, на юге Архангельской губернии.
Море – наша пашня, рыба – наш хлеб.
Море – наше поле, да, так любили говорить. В самом конце, в этой грамоте, в уставной грамоте игумена Филиппа, сказано о том, что в вотчину Соловецкого монастыря запрещено проходить торговцам алкогольными напитками, как сейчас бы мы сказали. А крестьянам, соответственно, крестьянам-промысловикам, насельникам этой вотчины запрещено эти напитки покупать и злоупотреблять ими. А также запрещено играть в азартную игру «Зернь» под угрозой выселения из вотчины. То есть монастырь оставляет за собой это право.
Почему это происходило? Почему монастырь взялся вот таким образом устраивать жизнь крестьян?
Ну, с одной стороны, монастырь, действительно, и игумен Филипп, как глава монастыря, глава этой огромной вотчины, чувствует на себе ответственность за духовную жизнь подвластного населения. А с другой стороны, чисто экономический интерес, если крестьяне разорятся, если они будут злоупотреблять спиртными напитками и азартными играми, то работать просто некому будет.
Есть ли у нас какие-то документы, которые говорят, насколько строго все это соблюдалось? Или вот пока в архивах не найдено?
Нет, у нас остался огромный архив Соловецкого монастыря, и от XVI века довольно много документов, но уже за период более поздний, уже после игумена Филиппа. И вот такие свидетельства, они, если только единичные, есть свидетельства в XVI-XVII веках о том, как судились такие дела. А монастырь, как и любая церковная организация, церковь свои вотчины, в землях, которым принадлежали, имел право суда как раз по семейным делам, разбирательствам, по делам против веры совершенным, ну и вот по таким духовно-нравственным вопросам. Ну и, в принципе, имел право судить свое население. И встречаются документы о том, что действительно судят довольного человека за какие-то грехи, ну, вот такие именно с общественной точки зрения порицаемые.
То есть безнравственность, порочность, пьянство.
Да, да.
Ну и что же, наказывали?
Наказывали.
Серьезно?
Достаточно.
Ну, понятно. В общем,
во всяком случае, несколько дел таких сохранилось.
А более поздние, там, 17-18 век, есть что-то?
Да, конечно, тоже есть. Там архив еще лучше сохранился, еще больше дел, и в том числе и таких.
То есть практика внимательного присмотра за населением огромной вотчины, она продолжается не только при Филиппе, но и при его преемниках.
Да, да, конечно.
Ну, понятно. Таким образом, мы видим, дорогие радиослушатели, что монастырь, в общем, является не только экономическим организатором населения, не только таким коллективным иноком на Соловецком архипелаге, он еще и становится воспитателем местного населения. И, с одной стороны, может показаться, что это своего рода ограничение свободы, свободы, которой могли крестьяне воспользоваться, действительно предаваться всем этим порокам. Монастырский старец приходит и запрещает. Ну, а с другой стороны, ну, давайте вдумаемся. В монастыре жили люди, которые знали русский север. В условиях русского севера кто-то провел всю жизнь, а кто-то годы, и получил очень хорошее представление о том, что быт у тех, кто живет здесь, он достаточно скудный, и он рискованный. Год на год не приходится. Когда-то сыты и есть что продать на рынке, а когда-то люди бедуют. И если вот к этой ситуации скудости, рискованности всего этого небогатого промыслового быта добавить еще пороки, которые уничтожают хозяйство, которые человека заставляют отлынивать от работы, тогда получится ситуация буквально страшная. И крестьянин может оказаться на дне нищеты и скорбей. Монастырь таким образом помогает ему в этой ситуации не распуститься. Ну и, разумеется, заботиться о прибытках тех торговцев хмельным напитком, каким-нибудь хмельным медом или привозными винами обитель не обязана. Извините, никто вас не приглашал. Вы сами пришли, и вы сами совершаете здесь глупости. Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит стихира, посвященная святому Филиппу Соловецкому и впоследствии московскому святителю. Исполнит ее хор православного Свято-Тихоновского богословского института под управлением Королевой.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас в гостях кандидат исторических наук, замечательный историк, заведующий хранилищем личных и монастырских фондов Российского государственного архива древних актов Анастасия Александровна Богомазова. Мы рассказываем о том, как Соловецкий монастырь окормлял свою колоссальную вотчину. Ну вот мы и стали говорить о запретах, о воспитательных мерах, о своего рода педагогике игуменского предписания. Но, наверное, стоит поговорить и о совершенно другой стороне деятельности монастыря, ведь его заботой становится, чтобы все эти села и деревни получили возможность всем населением ходить в храмы. А это 16 век, храмов-то совсем немного на русском севере. И каким образом Соловецкий монастырь может обеспечить огромное многотысячное население этих земель церквями?
Действительно, Дмитрий Михайлович, давайте сначала остановимся на первом вопросе о том, что храмов немного. Вообще, до основания Соловецкого монастыря, до основания других монастырей по берегам Белого моря было очень мало поселений в принципе, там, постоянных поселений. Туда приходили промысловики издавна, с Великого Новгорода, они приходили на промыслы, на рыболовный, зверобойный и возвращались. потому что Земля – это страшная, полночная Земля, где полгода действительно ночь, полярная ночь, где очень короткий световой день, холодная Земля. И по представлению средневекового человека, именно там было царство демона, там был ад на севере. Поэтому еще первые отшельники Соловецкие, когда уходили на Соловецкий остров, они еще и шли бороться с демоном именно в его царстве. Вот такой духовный подвиг на себя брали, помимо вот остальных подвигов. И почему было мало постоянных поселений? Не только из-за тяжелых условий жизни, но и из-за этого представления.
Ну, страшно,
духовного.
Страшно было.
Страшно, действительно страшно. Нету, действительно нет храмов. И почти нет постоянных храмов.
В духовном смысле как бы не за что зацепиться.
Зацепиться, да. Эта земля не освящена еще православием. А здесь детей крестить часто негде.
Тут более того...
Родителей все, похоронить негде.
Вся эта земля славилась тем, что ну, вот рядом живут лопари, а они мастера колдовских дел, гаданий и разного рода вредоносных заклинаний.
Самые страшные колдуны.
Совершенно верно. У них была слава по всей Северной Европе. И кто-то боялся попасть, условно говоря, под удар всего этого колдовского делания, а кто-то, наоборот, шел с соблазном, а давай-ка я воспользуюсь, что, в общем, как в те времена говорили, конечно губило душу его. Да. Так что, да, надо было освещать эту землю.
Здесь было такое интересное явление, как бродячие игумены, которые переходили от одной деревни к другой, от одного, ну да, деревни, потому что они еще без храмов, от одной часовни к другой, в тех небольших поселениях по берегам Белого моря и совершали требы, окормляли это местное население.
Вот прямо игумены или иереи?
Ну вот Савати, например, преподобный Савати, когда он пошел за последним причастием на берег, он в Солике встретил по житию бродячего игумена.
Игумена.
И вот этот игумен, Афанаил, он основал церковь в Солике, Троицкую церковь. И монастырь, когда уже получил эту землю в свою вотчину, церковь там уже стояла. Но церковь в этот момент была без пения, как говорит грамота Ивана Грозного. То есть к тому моменту она уже обнищала, и ну, по каким-то причинам священника в ней не было. А монастырь получает некоторые другие земли, волостки, уже и волости крупные, уже состоящими там храмами, построенными крестьянской общиной. В Шижне, в Волостке, была церковь Николая Чудотворца. А в Шижне получил еще наставник игумена Филиппа Алексей Юринев, игумен Алексей Юринев. В Колежме была церковь Климента Папы Римского, в Суме Успения Богородицы Николая Чудотворца. Была одна неморская вотчина Соловецкого монастыря, скажем так, сухопутная, сельцо Пузырёво в Бежецком Верхе, это недалеко от Твери, в Тверских землях. Она была получена монастырем по вкладу, и там тоже был храм. Но ведь за этими храмами надо было ухаживать, надо было и дальше снабжать их и богослужебной утварью, и книгами, и ремонт этих храмов производить, и священников туда ставить. И, например, в том же сельце Пузырёво был храм Николая Чудотворца, но он сгорел. И сгорели льготные грамоты этому храму. И монастырь обращается к архиепископу Великого Новгорода и Пскову Леониду с просьбой восстановить льготно жалованную грамоту хотя бы на первое время, когда они найдут священника, потому что храм сгорел, священник ушел, крестьяне тоже разошлись. И вот когда восстановится церковная жизнь, хотя бы на первое время освободить священника от пошлин.
Ну, а это, допустим, храмы, которые стояли на земле, доставшейся монастырю. Он о них заботится, он их снабжает всем необходимым, как вы сказали, он их ремонтирует. Но, я так понимаю, существовали довольно обширные пространства, на которых появлялись, вот только-только появлялись новые деревни и села. Строил ли монастырь специально для них какие-то храмы?
Строил, такие сведения сохранилось немного в документах Соловецкого монастыря, но тем не менее, например, мы знаем, что в Лямце именно монастырь организовал храм, потому что там уже было усолье Соловецкого монастыря, но население лямецкое ходило на службу в Пурнему, а это за 15 верст. сами представите, чуть более 15 километров.
Это, знаете, это, как, это просто как в советское время.
Не находишься часто. И в Лянце была только часовня. К сожалению, документ об устройстве этой церкви, он не датирован, это только отрывок из большого дела сохранился, но тем не менее мы знаем, что это самый конец 17 века. Архиепископом Холмогорский Афанасий, он благословил Соловецкую обитель устроить там храм, и в этом документе упоминается священник этого храма, то есть храм действительно был построен.
Ну, хорошо. Иногда, то есть, Соловецкая обитель должна взять на себя заботу и о возведении здания, и о том, чтобы в этом здании изначально был комплект богослужебных книг, священнические ризы, предметы, которые используются во время богослужения, и так далее, и так далее, и так далее, ну, вплоть до церковного вина и хлеба. Но ведь помимо всех этих забот, которые касаются хозяйства храмового, есть еще забота о священнике, который должен там служить. И вот каким образом монастырь давал храм священников, откуда, из своих иеромонахов, приглашал откуда-то, обеспечивал ли. Это ведь очень непростая штука на пространствах просто бескрайних находить иереев, которые в храмах постоянно ведут богослужение.
Действительно, было два пути: либо давать из своих иеромонахов, либо приглашать белого священника. И монастырь пользовался обеими возможностями, ну, в зависимости от ситуации, от конкретной ситуации. Например, опять же, к концу XVI века, к самому концу относится грамота Преосвященного Варлама, митрополита Великого Новгорода и Великих Лук. Он пожаловал монастырь льготами, именно пожаловал священников, которые служили в очине Соловецкого монастыря, по просьбе монастыря. И монастырь писал до этого Преосвященному Варламу, что есть два храма монастыря, в нем и в Унижме. Это два близко расположенных усоля промыслово. И там крупные населенные пункты. И вот волости в Нюхчу добыли папа Белого к церкви, добыли, само слово интересно.
То есть... А мы еще обсудим, вот как они добывали.
Да. В Унижмодеи, то есть вот монастырь пишет, из монастыря послали папа Черного для старцев и казаков. Казаки – это наемные работники на севере.
То есть они не обязательно вооруженные люди, они могут быть просто люди, которые служат какую-то службу монастырю, иногда это просто обычные полевые работы.
Да, в данном случае это солеваренный промысел, обслуживают варницы. А кормят, где и поят, те обоих попов, они монастырем. Вот здесь стоит вопрос о содержании священников, и монастырь платил содержание, то есть ругу, как это называлось, либо сам монастырь, либо приказные старцы промыслов. Например, сам монастырь посылал ругу в Варзугу. Там было 4 храма аж в Варзуге, вот монастырь, 2 из них обеспечивал, которые находились на монастырской земле, в монастырских промыслах. В Сороку посылал ругу, вот в той самой Троицкой церкви, которую основал игумен Нафанаил, о которой потом монастырь заботился. А приказные старцы Вирмы, Порегубы, Нёнокса, Пиялы и некоторых других усолей посылали из бюджета, скажем так, современным словом, вот этого промысла, вот этого усолья, ругу священникам тех храмов, которые находились на их земле. Интересен еще один момент. В конце XVI века мы говорили о том, что в Шижне был храм Николы Чудотворца, и он сгорел, так же, как и в Пузырёво.
Ну, такое случается.
Да, и с храмами деревянными это случалось очень часто. Причем, видимо, сгорел капитально, так что даже и крестьяне разошлись, и священник ушел. И вот священнику, поскольку крестьяне разошлись, у той церкви было жить неучего. А у той церкви жили еще помимо мирского населения, еще и старые вкладчицы монастырские. Имена некоторых этих вкладчиц мы встречаем в документах Соловецкого монастыря. И монастырь попросил у новгородского архиепископа Александра, в тот момент он был архиепископом, позволение, благословение основать там монастырь, что и давать содержание этим старцам, помогать им, потому что в свое время они помогли монастырю, дали вклады, вот теперь монастырь заботится о них.
То есть получается так, что у мужского Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря были филиалы, монастыри женские, ну, или там, я уж не знаю, скиты, пустыни.
Да, и вот монастырь просит позволить основать тут девичий монастырь и получает это позволение. И в дальнейшем, по приходу расходным книгам монастыря, мы видим, что действительно содержание старцам отправлялось.
Ну, а что касается вот того чрезвычайно любопытного глагола «добыть иерея», что такое добыть иерея для 16-17 века? Он же не рыба, которую надо сетью выловить из моря. Как его можно добыть?
Ну, вот здесь соловецкие документы бедны на подробности, как
то
они
есть,
добывали.
Видимо, в каких-то случаях просили у архиерея, это, скорее всего, будет архиепископ новгородский.
Да, да, его монастырь-то подчинялся.
А в каких-то случаях, видимо, использовали явление для наших времен просто немыслимое, да, в общем, и для синодального периода, для Российской империи уже встречающееся достаточно редко, а вот для Московского царства еще довольно распространенное. Я имею в виду бродячих иереев. То есть было достаточно большое количество священников безместных или временно безместных. Они за оплату служили в домовых храмах, освящали храмы, но у них не было благословения служить в этих храмах постоянно. И вот очевидно, в какие-то моменты бродячие игумены, да?
Да.
Или просто вот бродячие священники оказывались приглашены монастырем в храмы, которые монастырь основывал, или храмы, за которые он отвечал, и, следовательно, должен был найти туда священника для богослужения, для треп и так далее, и так далее, и так далее, чтобы местные крестьяне, ну, как вы сказали, не разбежались бы из этого места.
Да, гораздо проще со вторым путем, когда монастырь из своей братьи посылал иеромонахов, которые становились местными батюшками. И у нас есть такие сведения в приходо-расходных книгах монастыря, например, в 1628 году Навык в Сороку, вот все к той же самой церкви Изначальной Троицы, которая была основана как раз таким бродячим игуменом Нафанаилом в том месте, где умер Саватий, был послан священный инок Макарий, пономарь и церковный диакон.
Ну что ж, мы видим, дорогие радиослушатели, что монастырь деятельно заботился о той громадной области, которая оказалась у него в подчинении. Я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Констанция Александровна Богомазова. Мы буквально на минуту прерываем наш диалог для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».